время совещания в рабочем кабинете. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Для чего России нужны новые атомные электростанции, угрожают ли они экологической безопасности страны и ее соседей? Обсуждение причин провала российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Ванкувере. Реформа цирковой системы началась с громких отставок. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Калининградской области начинается предварительный этап работ на площадке Балтийской АЭС. Кроме того, намечен пуск второго энергоблока Ростовской атомной электростанции. На весну этого года на Калининской АЭС идет строительство нового блока. С экспертами по поводу планов строительства АЭС беседовала моя московская коллега Елена Поляковская.
Сегодня в Калининградской области начинается предварительный этап работ на площадке Балтийской АЭС. Кроме того, на весну намечен пуск второго энергоблока Ростовской атомной электростанции. На Калининской идет строительство нового блока. Все это входит в планы Росатома, и именно на это российское правительство выделило 53,2 миллиарда рублей. Сумма выглядит внушительной только лишь на первый взгляд, считает ученый, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Это идет в русле современной политики правительства Путина, которое уже там последние несколько лет обозначило свою поддержку атомной отрасли. С одной стороны, конечно, это средства очень большие, 53 миллиарда рублей. Но с другой стороны, если посмотреть, что они выделяются на Белоярскую, на Ростовскую, на Калининскую, на Балтийскую, на Нововоронежскую, на Ленинградскую, то не такие уж и большие денежки. И надо учесть, что только Балтийская наново строится. Но что можно построить на 300 миллионов долларов? Да ничего не построишь. Это только раскопать котлован и сделать дирекцию. Ясно, что никогда прибыли от этих вложений не будет, потому что атомная энергетика убыточная, это понятно, она и без поддержки государства быть не может. Тогда возникает вопрос, а почему государство поддерживает? Бешеные деньги в общей сложности тратятся для того, чтобы поддержать отрасль на плаву. Зачем нужно? Когда явно это не светит, когда какая-то экономика, выгода и так далее, и так далее. У меня ответ двойной. Первое. Потому что эта отрасль связана с атомным оружием. Нужна поддержка российского атомного оружия как, ну, может быть, единственного символа величия России как глобального игрока. Второе. Конечно, это денежки в значительной степени пойдут по нужным руслам, по нужным карманам и разойдутся по нужным людям, по нужным компаниям.
В Росатоме говорят о том, что 53 миллиарда рублей – это лишь часть средств инвестпрограммы на текущий год. Потому говорить, велика эта сумма или мала, было бы неправильно. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал директор департамента коммуникации корпорации «Росатом» Сергей Новиков.
Речь идет о том, что премьер-министр подписал распоряжение о выделении средств на мероприятие в рамках программы долгосрочной деятельности «Росатома» на 2010 год. В настоящий момент мы сооружаем 9 энергоблоков атомных станций внутри страны. И речь идет о работах именно в 2010 году на этих площадках. Кроме того, в Неманском районе Калининградской области мы заложим еще одну атомную станцию. Это будет Балтийская атомная станция, состоящая из двух блоков. И на ее строительство в этом году уже тоже пойдут деньги на подготовку площадки к строительству. Само строительство энергоблоков начнется до конца этого года. Поэтому это ни много ни мало, это столько, сколько запланировано было федеральным бюджетом, но это далеко не все. Собственные средства концерна «Росэнергоатом» на строительство атомных станций на тех же площадках составят еще 48,5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, общая сумма на строительство станций в этом году составит 101 миллиард 700 миллионов. Но это не вся инвестпрограмма. Вся инвестпрограмма составляет в атомной энергетике в этом году 163 миллиарда 300 миллионов. То есть, проводятся также мероприятия по модернизации существующего парка энергоблоков, по повышению коэффициента их установленной мощности. На все эти мероприятия концерн «Росэнергоатом» тоже будет направлять из средств, которые в его распоряжении существуют от продажи электроэнергии и привлеченные кредитные средства.
После произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС, само словосочетание «атомная электростанция» у многих вызывает панический ужас. Некоторые страны отказались от строительства АЭС и переключились на создание других источников энергии. Сейчас в мире чуть более 400 атомных электростанций, и Чернобыльская трагедия стала главной причиной того, что их не стало больше, считает Алексей Яблоков.
Если бы были построены все те станции, которые планировалось в 1986-90-х годах, то их было бы сейчас 2000, а может быть даже больше. Мир отшатнулся от атомной энергетики после Чернобыля. Траты на Чернобыль Украины, Белоруссии, России больше 500 миллиардов долларов. Это выше, чем прибыль атомных электростанций не только Советского Союза, а вообще, наверное, все мировые прибыли от атомных электростанций. То есть экономики за этим никакой нету. А угроза жуткая. Нас опять атомщики втягивают вот в эту вот самую опасную. Конечно, современные атомные станции менее опасны, чем там, скажем, чернобыльские станции. Но они опасны. Или очень образно сказал академик Капица, лауреат Нобелевской премии. Атомные станции — это атомные бомбы, дающие электричество. По существу, в физическом смысле слова, это очень точное определение. Любая атомная станция может взорваться. Но не как атомная бомба, но с огромными последствиями, такими как Чернобыль. Даже если эти последствия будут в 10 раз меньше, то это трагедия миллионов людей на века.
Алексей Яблоков считает, что опасность атомной энергетики не стала меньше, несмотря на то, что за почти 24 года, прошедшие со времени Чернобыльской катастрофы, наука ушла далеко вперед, и системы безопасности на современных АЭС изменились. Представитель Росатома Сергей Новиков говорит, что очень важно информировать людей, и тогда атомные электростанции не будут рождать ненужные страхи.
Если сравнивать все-таки с Чернобылем, то это речь идет о совсем другом типе реакторов. У специалистов здесь достаточное количество аргументов. Но, опять же, если вспоминать вот чернобыльский сюжет, то по данным социсследований, которые мы имеем возможность получать от служб, работающих в нашей стране, 55% респондентов, говоря о своих воспоминаниях 24-летней давности, на первое место ставят тот факт, что власть не информировала население, не эвакуировала людей, не вела информационные работы должным образом. То есть это людей возмущает, а не сам факт такого инцидента. Сейчас уже давно все энергокомпании, которые оперируют атомными станциями, ушли вперед. В России у нас, насколько мне известно, у единственных в Европе действует интернет-сайт, на котором радиационный фон в онлайне виден со всех постов контроля радиационной обстановки, которые вокруг атомных станций расположены. Мы открываем новые информационные центры. Еще до того, как Балтийская станция, первый ее энергоблок в 2016 году будет сдан в эксплуатацию, мы открываем информационный центр в Калининграде именно образовательной направленности.
Символично, что заявление о выделении бюджетных средств на атомную энергетику премьер-министр Владимир Путин сделал при посещении Саяно-Шушенской ГЭС через полгода после крупнейшей катастрофы в российской гидроэнергетике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы. Будущее атомной электроэнергетики в России». В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Как сообщают российские агентства, правоохранительные органы ведут его поиск. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители двух стран встречались впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта. Он обвиняется в коррупции и впервые в истории страны судят бывшего главу израильского правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдулы Гани Барадара, который был задержан в Карачи. В Турции суд выдвинул обвинение в антиправительственном заговоре еще против 8 офицеров турецкой армии. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Стоит ли Европе давать деньги Греции? И продолжение, вы услышите продолжение рассказа об украинцах, живущих в Грузии. Во второй половине сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир» беседа с ламой Будой Бадмаевым об истории российского буддизма. Таковы темы сегодняшнего выпуска в передаче «Время и мир», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Ирина Лагульна. Эфир, я напомню, в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил для нас Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Одна из главных тем сегодняшних европейских газет – это всеобщая забастовка в Греции. В фотогалереях, снимки, столкновения демонстрантов с полицией, закрытых магазинов, опустевших залов ожидания международного аэропорта Афин. Вчера 20 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице. Они недовольны планами сокращения, направленными на вывод Греции из долгового кризиса, поколебавшего еврозону. «Мы не хотим ничем жертвовать, пусть богачи платят за кризис», — кричали демонстранты. Полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать молодежь, кидавшую камни. В результате 24-часовой забастовки было прервано авиасообщение, не работали многие банки. Число участников оценивается по-разному. По официальным данным, лишь 16% госслужащих не вышли на работу, однако по оценкам бастующих их поддержали 90%. Профсоюзы, объединяющие 2,5 миллиона человек, требуют от правительства отказаться от планов замораживания зарплат, повышения налогов и увеличения пенсионного возраста. «Сегодня вся Европа смотрит на нас», — сказал на митинге глава Конфедерации греческих рабочих Яннис Панагопулос. «Мы требуем от правительства думать о нуждах народа и проводить политику, которая ведет к увеличению рабочих мест». Корреспондент британской Independent приводит мнение жителей Афин, которые не одобряют акции протеста. «Разве не все мы ответственны за сложившуюся ситуацию?» — говорит владелец заправочной станции. «Проблемы нашей экономики касаются всех. Зачем нам бастовать?» Между тем, социалистическое правительство страны ответило на европейскую критику системы налогообложения Греции, обвинив своих партнеров по ЕС в восстановлении двойных стандартов и слабом руководстве. Газета цитирует вице-премьера Теодороса Пангалоса, который утверждает, что Франция и Бельгия, и особенно Италия, использовали те же приемы, что и Греция, для того, чтобы скрыть подлинные данные о дефицитах своих бюджетов, дабы они соответствовали правилам еврозоны. Но еще яростней Пангалос обрушился на Германию, которая также критиковала политику его правительства. Он напомнил, что во время нацистской оккупации страны немцы вывезли золотые запасы из Центрального банка Греции и до сих пор ничего не вернули. «Это вопрос, который еще предстоит обсудить в будущем», — добавил вице-премьер. «Я не говорю, что они обязательно должны вернуть деньги, но могли бы хотя бы сказать спасибо. Государственный долг Греции составляет 300 миллиардов евро, а дефицит госбюджета в 2009 году дошел до 12,7%. Газета Daily Telegraph приводит мнение известного эксперта, профессора Гарвардского университета Кеннета Рогофа, который говорит, что экономические проблемы Греции – это только начало. Обычно за банковским кризисом следует несколько государственных дефолтов. Так, скорее всего, произойдет и на этот раз. Что же до Греции, то ей, по мнению Рогофа, поможет не Европейский Союз, а только Международный валютный фонд.
Дмитрий, насколько я знаю, французский журнал «Paris Match» опубликовал интервью с российским президентом Дмитрием Медведевым накануне его визита во Францию. Не могли бы вы рассказать о содержании этого интервью?
Да, Андрей, значительная часть интервью посвящена впечатлениям Дмитрия Медведева от Франции. Президент рассказал, как он любит французскую культуру, литературу, кинематограф, как в 91-м году, накануне Рождества, он впервые побывал в Париже и пришел в восторг от прогулки по Елисейским полям, праздничной иллюминации и посещение Эйфелевой башни. Я помню, что вернулся домой и взахлеб рассказывал о своих эмоциях от посещения Парижа. «Действительность превзошла все картинки», — сказал Медведев. Отвечая на вопрос о покупке французского военного корабля класса «Мистраль», президент отметил, что хотя Россия является одним из крупнейших поставщиков военной техники в мире, существуют сегменты, где неплохо поучиться у других стран. Отсюда интерес к приобретению передовых образцов, в том числе военных кораблей.
Корреспондент Пари Матч интересовался отношениями президента и премьер-министра. Медведев не сказал ничего сенсационного. Он вспомнил, что у него с Путиным одна группа крови, не только в переносном, но и в прямом медицинском смысле, а также прекрасные отношения, работоспособный союз, который приносит пользу стране. А что касается политического будущего, в частности выборов 2012 года, то никто ничего не знает.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации «Международной печати». Вы слушаете «Радио Свобода». Виктор Янукович сегодня официально вступил в должность президента Украины. О том, как в России воспринимается победа Януковича на выборах главы государства, мой коллега Данила Гальперович.
Российские политики не проявили особого пыла по поводу вступления Виктора Януковича в должность президента Украины. Президент Дмитрий Медведев в Киев не поехал, премьер Владимир Путин тоже, и из высшего российского начальства на инаугурации Януковича присутствовал лишь председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Вообще, «Единая Россия» очень тепло относится к новому президенту Украины и его партии, что подтвердил, отвечая на вопрос «Радио Свобода», вице-спикер Госдумы от партии власти Олег Морозов.
Мы, безусловно, симпатизировали партии регионов. Это действительно наш политический партнер, и действительно Янукович в личном плане присутствовал практически на всех наших съездах, съездах единой партии «Единая Россия». И поэтому мы и приветствуем выбор украинского народа, и полагаем, что действительно этот выбор позволяет надеяться на то, что в Украине создастся ситуация политической стабильности, политической предсказуемости, и это почувствуют граждане Украины.
В отношении к Виктору Януковичу с единороссами солидарны и их политические оппоненты, коммунисты. Член ЦК Компартии России и депутат Госдумы Василий Стародубцев сравнивает нового президента Украины со старым и говорит, что новый лучше.
Бывший президент Украины проводил политику противостояния против России. Естественно, это вносило очень много противоречий между нашими народами, родными практически братьями, это один народ. И это противостояние, кроме вреда одному и другому государству, ничего не приносило. Янукович более взвешенно подходит к проблеме отношений России и Украины.
По мнению Василия Стародубцева, входившего в 1991 году в ГКЧП, теперь Украина вряд ли вступит в НАТО и наверняка согласится надолго оставить российский флот в Севастополе.
Я надеюсь на здравый смысл и Януковича, и на здравый смысл украинцев. Потому что приход НАТО внесет окончательный элемент разрыва, что ли, между Россией и Украиной. По Черноморскому флоту. Ну, есть известные соглашения, вы об этом знаете. И я думаю, что это соглашение будет продлено, и Черноморский флот останется в Севастополе.
Однако, как отмечает политолог Станислав Белковский, радость Москвы по поводу прихода Януковича к власти на Украине скорее показная, и общая тенденция к отдалению Москвы и Киева не меняется.
Украина продолжит движение в направлении Евросоюза и углубление сотрудничества с НАТО, хотя это движение будет медленным уже потому, что Евросоюз и НАТО сегодня в нынешней политической ситуации не торопятся заключать Украину в свои объекты. Кремль относится к Януковичу достаточно настороженно, несмотря на дружественную риторику. Кремлевские и газпромские руководители предпочли бы видеть лидером Украины Юлию Тимошенко, жесткого авторитарную фигуру, способную сконцентрировать всю полноту власти в своих руках и отвечать по своим обязательствам. Кремль не хочет пересмотра газовых контрактов, а Янукович хочет, и это тоже станет камнем преткновения в отношениях между официальной Москвой и новым украинским президентом. Но в то же время при Януковиче из украинской политики уйдет конфронтационная риторика по отношению к России, которая была свойственна периоду президента Виктора Ющенко. И уже одно это будет символом потепления в российско-украинских отношениях. Потепление, которое, впрочем, стратегически ничего не изменит. Россия и Украина движутся в разных стратегических направлениях, и при Януковиче характер и вектор этого движения сохранятся.
Если подтвердится информация о том, что свой первый зарубежный визит новый президент Украины нанесет в Брюссель, то поводов для радости у Москвы из-за нового расклада в украинской власти станет еще меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Реформа российской цирковой системы началась с громких отставок. Вслед за Мстиславом Запашным, покинувшим пост главы Росцирка, директорское кресло должен освободить руководитель цирка на проспекте Вернадского в Москве Леонид Костюк. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Хозяйство компании «Росгосцирк» разбросано по всей стране. В ведении этой структуры 41 стационарный цирк, 14 шапито, 18 лунопарков, а также 8 зооцирков. В числе этих коллективов те, у которых дела обстоят плачевно, о чем красноречиво свидетельствуют цирковые здания, во многих городах давно требующие хоть какого-нибудь ремонта. Проверки показали, финансовых и юридических нарушений в «Росгосцирке» тоже немало. И вот вопрос заслуженному артисту России, знаменитому дрессировщику Эдгарду Запашному. На какой стадии сейчас находится вот эта цирковая реформа?
Движения начались с кадровых перестановок.
Но это не реформа.
Вы знаете, это уже есть некая реформа, потому что почему-то принято, что люди, у которых большой багаж наград, званий, их очень трудно по-настоящему убрать с руководящих должностей. Но обстановка накалилась финансово до такой степени, что реформы начались именно с того, что убирают сначала тех людей, которые, ну, может быть, немножко отстают по времени. Все остальное сейчас находится в активной стадии обсуждения. Министр Авдеев встречался уже с Владимиром Владимировичем Путиным и сказал, что реформы будут, что сейчас готовится некий законопроект о частичной передаче цирков. Частичной, это имеется в виду не всех, под регионы, под муниципалитет.
То есть они будут выведены из состава Росгосцирка?
Ну, как выразился господин министр, там, где это возможно. Что имеется в виду? Будет ли это вывезено в успешных городах или наоборот в неуспешных для цирка городах, пока это непонятно.
Если цирк не приносит дохода, если в плохом состоянии его здание, если он развален и неинтересные программы, то для региона, который должен будет его теперь финансировать, это колоссальная обуза. А если цирк успешен, как в Удмуртии, допустим, если говорить о регионах, так нет никакой проблемы?
Понимаете, человек, о котором вы говорите, бывший директор цирка Удмуртского, сейчас является министром культуры Удмуртии, пошел на повышение, господин Иванов. Он являлся сам по себе большой личностью в цирковом искусстве и обладает хорошим вкусом. Ведь порой у нас директоров цирка назначали бывших директоров колоний, бывших директоров бань. А здесь человек с хорошим вкусом, поэтому на протяжении последних нескольких лет в Ижевск поставлялись только высокопрофессиональные артисты, программы, которые он сам лично контролировал, которые ему никто не навязывал, потому что у него были прекрасные связи с президентом Удмуртии Волковым, который имеет политическую поддержку. Вот и все. А те цирки, которые находятся в таких же небольших городах, а Ижевск – это небольшой город, но не имеют такого директора, им навязывают те программы, которые заведомо будут убыточные. И тем самым отбивают охоту у людей ходить в цирк. Московские цирки, которые зачастую приводят в пример как успешные, немножко в другой весовой категории. Они находятся все-таки в 10-миллионном городе и находятся в городе, где нескончаемый поток туризма. Порой вы не увидите рекламу цирка на улице, а аншлаги обеспечены, потому что там 30-40% зрительного зала все равно будут заполняться автоматически туристами. В таких городах, как Иваново, Тверь, не знаю, Владивосток, это невозможно.
И тогда они должны как-то изменить свое существование. В чем выход-то?
Как мне кажется, так как все-таки у государства не самые лучшие финансовые времена сейчас, и тенденция идет к тому, что централизованные деньги, они порой гораздо быстрее осваиваются, ну, простите меня, разворовываются одним человеком, нежели это делают несколько людей, потому что каждый начинает бояться за свое место. О чем я говорю? Что частично цирки можно отдать регионам, потому что сейчас каждый губернатор дрожит в буквальном смысле за свое место. И цирк, находящийся в его городе, порой является бельмом, некрасивым бельмом в глазу этого города, так как находится чаще всего в центральной части города. И он бы с удовольствием бы отремонтировал бы этот цирк, дабы даже потешить собственное самолюбие. Если это еще и на законном уровне сделать, тогда, естественно, Путина, он будет знать, что приедет президент, приедет председатель правительства, проедет мимо убогого пермского цирка и спросит, а что с цирком?
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Общественный мемориал заявляет, что имя убийцы правозащитницы Натальи Естемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся в СМИ информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5 – Москву. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. Сообщается, что лидер группировки, 18-летний Алексей Джавахишвили, осужден на 7 лет. Приговор суда вынесен на основании вердикта коллегии присяжных. 3 из 12 подсудимых оправданы, 9 признанными виновными в убийствах на национальной почве. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Кац был временно отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек. Министр обороны Франции Эрве Морен защищает намеченную сделку с Россией, которой Франция в соответствии с которой Франция намерена продать вертолетоносец «Мистраль». Выступая в кулуарах встречи министров обороны стран Евросоюза, Морен заявил, что ЕС не вправе смотреть на Россию, как когда-то на Советский Союз. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени. Ведущий выпуска Андрей Шары. Рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите о центральных темах.
Добрый вечер, Андрей. Много сегодня интересных политических тем. Я представлю фрагменты из той, что связано с инаугурацией нового президента Украины Виктора Януковича. О художественно-исторических особенностях этой процедуры я беседовал с киевским издателем и писателем Дмитрием Капрановым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Стандартное для Украины бюрократическое шоу, про котором не подумали ни про режиссуру, ни про видовую часть, а думали только про то, чтобы где-нибудь не ошибиться. Потому что Янукович у нас специалист по всяким оговоркам, опискам, дурацким положениям, и все это делалось под него и для него. То есть аккуратно провести, чтобы не упал, но не получилось.
Почему не получилось? Что там нештатно пошло?
Нештатно двери закрылись в Верховную Раду перед Януковичем, и это обрело такой, знаете, символ. Сейчас же основной конфликт идет по линии Верховная Рада президент традиционно. И Верховная Рада, которая не пускает в себя нового президента, это, мне кажется, задаст просто направление развития событий в Украине.
Есть некоторый набор реликвий, таких государственных символов, которые получает украинский президент. На шее у него такой специальный знак, который называется «Калар». Это ажурная цепь весом 400 граммов с исторической реликвией ладанкой, которая принадлежала по преданию гетману Мазепе. 7 медальонов расписаны киевскими художниками. Президенту также вручается гербовая печать и президентская булава. К этому относится серьезно на Украине, Дмитрий?
Ну, вся эта новомодная геральдика, это, конечно, выглядит чудаковато. Если там парики английских судей, они имеют как-то, ну, непрерывное такое вот течение, они были всегда, то тут у нас прервана традиция, поэтому все это воспринимается как такой, знаете, новодел, как дорогой антиквариат. Но если эта традиция сбережется, то через несколько поколений это действительно будет что-то значить. Тем более, что вот Владимир, это, который наш местный зав Папай, подарил Януковичу, кажется, перстень киевских князей. Потихонечку где-то возле секретариата будет собираться такая коллекция артефактов, наверное, которая с возрастом, со стажем будет иметь какую-то цель в глазах общества.
Киевский писатель и издатель Дмитрий Капранов о некоторых особенностях и деталях церемонии инаугурации президента Украины. Вот подробно поговорим об этой теме в конце программы «Олимпийская панорама». Она посвящена неутешительному выступлению сборной России на хоккейном мужском олимпийском турнире. Результат игры с Канадой всем известен. Обсужу сегодня не только со спортивным экспертом, но и с психологом. Поговорим об особенностях восприятия спортивных поражений и побед в России. Вот таковы некоторые из главных тем дня. Андрей, эфир, как обычно, в 20:07.
Я благодарю ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Андрея Шарова. Без публичного обсуждения общественного контроля реформа милиции в России обречена на провал. К такому выводу пришли правозащитники и общественные деятели, которые сегодня представили свое видение концепции реформы МВД в пресс-центре ГУВД Москвы. За обсуждением наблюдала Марьяна Тарачешникова.
По мнению собравшихся сегодня в пресс-центре Главного управления внутренних дел Москвы, реформа Министерства внутренних дел не будет успешной до тех пор, пока не прояснится конечная цель такого реформирования. Тем не менее, законопроекты, направленные на реорганизацию министерства, уже внесены в Государственную Думу России, но многие депутаты, включая и членов профильного комитета, ничего не знают о том, как разрабатывался проект нового закона о милиции, например. Отсутствие публичности при разработке концепции реформы МВД и соответствующих законов может стать серьезной проблемой, считает руководитель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Самая большая опасность, то, что будет создана видимость концепции, популистский документ. На чем он будет основан? Давайте больше наказывать милиционеров. Все говорят, ура, давайте больше наказывать. Давайте милиционерам повысим зарплату, давайте их сократим. То есть вот эти простые и, в общем-то, наверное, правильные вещи, их, к сожалению, можно довести до абсурда. Почему? Потому что концепция – это взаимовязки целей, задач, форм деятельности, технологий, механизмов, параметров контроля. Когда хотя бы одной из этих составляющих нету, концепция не срабатывает. И то, что сегодня мы видим, вот то, что выдается президентом, там очень много опасных и непонятных вещей.
Правозащитники скептически относятся к предложению президента Медведева усилить уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов, которые нарушили закон вне зависимости от условий совершения правонарушений. Так, например, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что нельзя выделять милиционеров, и если усиливать ответственность, то для всех представителей власти. Другой член Московской хельсинской группы Валерий Борщов уверен, основа успеха реформы МВД – открыть этой структуры для граждан и ее готовность прислушиваться к пожеланиям общества.
Закрытая структура по определению таит в себе произвол, беззаконие. Вот то, что мы получили. Поэтому, если мы хотим что-то там менять, это должна быть, прежде всего, прозрачность, открытость и контроль общества над этими структурами. Общество должно быть способным и иметь возможность контролировать органы милиции. Пусть власти, пусть руководство внутренних дел услышит общество, услышит их мнение и оценку. У них свои заморочки, у них свои критерии. Они, может быть, чем-то важны, но гораздо важнее, как реагирует общество. Вот это одно из наших предложений. Слушайте реакцию общества, ориентируйтесь на его оценку при решении кадровых вопросов и иных. То есть общественный контроль, контакт с обществом, прозрачность и открытость.
Реформа Министерства внутренних дел не будет успешной до тех пор, пока чиновники не изменят подход к определению функций милиции, считают правозащитники. Сегодня, по их мнению, милицию намеренно ориентируют на охрану власти от граждан, а не на защиту граждан от криминала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Поражение российских хоккеистов в четвертьфинале олимпийского турнира в Ванкувере, где минувшей ночью сборная России проиграла команде Канады 3-7, породило бурную реакцию в российском спортивном интернете. Отзывы на игру читал Валентин Барышников.
Телеведущий и блогер Владимир Соловьев свой пост озаглавил «Олимпийский позор».
Конец сказки. Проиграли не просто, а с треском. Исторически нам вернули должок 1972 года, когда сборная СССР в первом матче разгромила канадцев. Омерзительно. Нет, не поражение хоккеистов, а все то, что происходит вокруг. Олимпиада – позор. И на СМИ пестрят заметками о том, как наши спортсмены срочно возвращаются домой, так как нет денег на лишнюю ночь в отелях, а им на смену заезжают высокопоставленные туристы. Эти жирные хари наших статусных болельщиков, замечательно экипированных, дико гламурных и очень узнаваемых. сколько слуг народа, всех мастей, их жены, любовницы и прочее, отправились на Олимпиаду и зажигали в русском доме. Интересно, на какие деньги? У них у всех отпуска? А сколько слуг народа США, Канады, Франции, Италии отправилось поддержать своих олимпийцев? Списочек можно опубликовать? Сравнить наших и их? Я не могу смотреть на этот позор и читать интервью наших спортивных чиновников».
Блогер «Серый крокодил» в своем посте из истории отечественного спорта пишет: «Теперь я лучше понимаю мотивы этого поступка товарища Сталина», и приводит выдержки, как сказанное, из приказа Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР номер 793 за подписью Романова от 18 августа 1952 года.
Отметить, что команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьезный ущерб престижу советского спорта и советского государства. Старший тренер команды, товарищ Аркадьев Б.А., не справился со своими обязанностями, не обеспечил подготовку футболистов, что привело к провалу команды на Олимпийских играх. Ряд футболистов команды, особенно линия защиты, безответственно отнеслась к проводимым матчам, играли ниже своих возможностей, допустили большое количество ошибок. Приказываю. Первое. За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать. Второе. За неудовлетворительную подготовку команды, за ее провал на Олимпийских играх, старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева Б.А. с работы снять и лишить звания заслуженный мастер спорта СССР.
Правда, продолжает блогер «Серый крокодил», применительно к сегодняшней реальности следовало бы расширить действие приказа и на чиновников, ответственных за подготовку к Олимпиаде. По мнению блогера, указанные чиновники могли бы принести куда больше пользы на заготовке леса, из которого изготавливается спортивный инвентарь, или на предприятиях большой химии, поскольку пластик стал неотъемлемой частью современного спорта. Идея наказания хоккеистов носится в воздухе. Сам главный тренер российской сборной Вячеслав Быков, отбиваясь от упреков, сказал: «Давайте поставим везде гильотины или виселицы, у нас 35 человек в хоккейной сборной, давайте на Красной площади всех и порешим». Однако упреков это не снимает. Статья на форуме болельщиков хоккейного клуба «Акбарс» заглавлена «Катастрофа сборной». В ней говорится:
«Основная вина лежит на тренерах сборной РФ Быкове и Захаркине, не сумевших ни подготовить игроков к играм, ни внести необходимые изменения по ходу матча. Россия все готова была простить своим олимпийцам в Ванкувере, но только не такой страшный провал в хоккее. Выступление чемпионов мира в Ванкувере можно охарактеризовать одним словом – позор. И это при том, что хоккей оставался для большинства россиян единственной надеждой на Олимпиаде после крайне неудачного выступления большинства спортсменов, принесших стране на этот момент лишь 3 золотые медали».
В комментариях к интервью хоккеиста Александра Овечкина под заголовком «Никто не скажет, что у нас была плохая команда» Бригита, пользователь на интернет-портале «Советский спорт», отмечает:
«Как эту классную команду можно разгромить с таким счетом? Нас уделали как дворовую команду. Игроки-то по отдельности, может, и классные, только этого мало. Хоккей – это командная игра. Чтобы одержать победу, надо быть командой-звездой, а не командой звезд. Совершенно разные вещи. Когда в НХЛ на звезд работает вся команда, поэтому они и выдают результат. Здесь надо было работать на команду, а этого не получилось. Ужасно обидно, просто даже стыдно. Ведь не стыдно проиграть, как проиграли, например, шведы или даже чехи, но проиграть с разницей в 4 шайбы, простите, но это уже перебор».
В статье «Совесть есть» на портале Sport.ru ее автор Алексей Данилов пишет:
«Наша сборная вышла на игру с Канадой как на будничный матч, в котором победы можно добиться, просто играя в свой хоккей. Канадцы оказались менее гордыми и к матчу подготовились, повязав лидеров каждого звена по рукам и ногам. Они знали, как нас обыграть. Мы же пытались выяснить это в бою. Родоначальники хоккея были на каждом участке площадки в большинстве. А достигается это не лишним игроком в составе, а сумасшедшим настроем и подготовкой. Вся страна пожертвовала ночью сна перед рабочим днем, чтобы поддержать своих. А чем они, хоккеисты, пожертвовали ради нас в этом матче? Мы не видели, что команда, выступающая под флагом нашей страны, играет с пониманием ответственности, которая на ней лежит. Мы проиграли главный матч четырехлетия. Нас просто растоптали. Растоптали те, кто играл с пониманием ответственности и желанием отстоять честь страны. Сложно в чем-то обвинять после таких матчей с таким соперником, кроме одного – безволия.
Это был обзор интернет-отзывов на поражение российских хоккеистов в четвертьфинале олимпийского турнира в Ванкувере. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В обществе «Мемориал» заявляют, что имя убийцы правозащитницы Натальи Стемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в преступлении, опроверг представитель следственной группы. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5-го – Москву. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Кац был отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Единая Россия. Кто подпортил имидж?
Комментарии экспертов.
Борис Фаликов. Патриарх Кирилл может подвести Виктора Януковича.
В блогах «Свободы».
Заключенный Платон Лебедев анализирует глупость и тупость.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная экономическая панорама. Ее автор сегодня Диана Асонова.
Осенью 2008 года Сбербанк получил от Центрального банка 500 миллиардов рублей на 10 лет по ставке 8% годовых. Эта мера призвана была повысить устойчивость крупнейшего банка страны в условиях жесточайшего кризиса на российском и мировом финансовых рынках, когда ставки по кредитам доходили до 30% годовых. С тех пор деньги существенно подешевели, и авторы внесенного в Думу законопроекта считают оправданным снижение ставки для Сбербанка до среднерыночного, по их оценке, уровня в 4,75% годовых. Пока что же кредит ЦБ оказывается одним из самых дорогих для Сбербанка ресурсов, отмечает аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Действительно, субординированный кредит Центробанка был предоставлен Сбербанку в октябре 2008 года по ставке 8%. И это было очень хорошим решением, очень выгодным для Сбербанка, поскольку на тот момент, вследствие мирового финансового кризиса, произошел резкий скачок процентных ставок, и фактически Центробанк позволил Сбербанку восполнить дефицит ликвидности и укрепить позицию с капиталом. И это был очень хороший шаг. Но это длинные деньги. Этот кредит предоставлен до 2019 года. И сейчас мы видим, что рыночная ситуация существенно изменилась. И эти 8%, под которые привлечен кредит, уже не являются дешевыми деньгами. То есть Сбербанк привлекает фондирование дешевле. В частности, если говорить о депозитах физических лиц и корпораций, то они обходятся дешевле, чем средства ЦБ. И занимать на внешних рынках госбанки сейчас также могут существенно дешевле. Поэтому получается, что этот субординированный кредит сейчас является одним из наиболее дорогих ресурсов и при этом долгосрочных. То есть, если мы ожидаем, что рыночные ставки будут снижаться вместе с инфляцией, то, соответственно, давление со стороны дорогого в обслуживании кредита становится все более существенным.
Главное отличие субординированного кредита от других доступных банкам ресурсов – то, что кредитор не вправе требовать его возврата или пересмотра ставок, пока заемщик соблюдает все условия договора. Субординированный кредит всегда долгосрочный, и его сумма включается в расчет капитала банка-заемщика, в отличие от, например, привлеченных банком депозитов. Все это, по мнению заместителя директора аналитического департамента финансовой компании Unicredit Securities Рустама Баташева, вполне оправдывает его относительно высокую стоимость.
В принципе, это субординированный кредит, это капитал. Это вообще не обеспеченный кредит, это самый низший кредит, и он всегда должен дороже стоить, чем любой другой долг. Поэтому, в принципе, если Сбербанк сейчас может где-то на рынке занять под 4-5%, то это совершенно не значит, что стоимость субординированного кредита должна быть такая же. Это значит, что стоимость субординированного кредита всегда должна быть выше, иначе какой же он субординированный? Поэтому там 8% сказать, что это дорогие деньги для субординированного кредита, я не могу совершенно.
Кроме того, по мнению аналитика, пересмотр ставок по антикризисному кредиту может создать нежелательный прецедент на будущее. Рустам Баташев продолжает.
Когда выдавался этот субординированный кредит в прошлом году осенью, 8% это были очень хорошая ставка. Поэтому говорить сейчас, через полгода, как же это дорого... Ну, когда брали, это было очень дешево. Это были экстренные меры по рекапитализации. И если банки, в том числе Сбербанк, на это пошел, то, значит, отвечайте за последствия. Если не могли справиться своими силами, обратились к государству, а государство, в принципе, последний источник денег был. Вот, значит, должны за все последствия полностью нести ответственность и уже никоим образом не говорить о каких-то там послаблениях. Иначе в следующий раз всегда можно сказать, в тяжелые времена от государства должно прийти помочь, а потом, когда не нужно, давайте нам там льготные условия. С какой стати? Тогда это просто расслабит банкиров, и они будут продолжать безумное кредитование, надеясь, что их в любой момент спасут. Если уж взяли, то надо было понимать, что делать. Единственное, на мой взгляд, что можно сделать, просто вернуть этот долг до истечения этого 10-летнего срока. Если, конечно, центральный банк на это пойдет. Так же, как, допустим, американские банки возвращают правительству деньги, тоже, кстати, не дешевые деньги, которые взяли во время там кризиса.
В случае пересмотра ставок, процентные платежи Сбербанка по кредиту ЦБ сократятся более чем на 16 миллиардов рублей в год, подсчитали эксперты. Однако они сдержанно оценивают значение этой экономии для снижения ставок по кредитам реальному сектору. Ольга Беленькая.
Скорее всего, предполагается, что Сбербанк будет все-таки понижать ставки по кредитам и расширять тем самым объем кредитного портфеля. Но поскольку Сбербанк является госбанком, то в этом смысле есть как бы и риск определенного давления на Сбербанк с тем, чтобы ставки все-таки снижались. Но, скорее всего, речь идет о том, что ставки и так, в общем-то, по кредитам будут снижаться. Часть ставок привязана к ставке рефинансирования, которая уже составляет 8,5%. И таким образом, скорее всего, вот экономия от обслуживания кредита будет как-то разделена. То есть часть пойдет на снижение ставок по кредитам, часть на увеличение рентабельности самого Сбербанка.
Помимо Сбербанка, субординированные кредиты прошлой осенью получили и другие банки, в том числе ВТБ и Россельхозбанк, но уже по другой схеме, через Внешэкономбанк. Чтобы снизить ставки и для них, депутаты готовят отдельный законопроект, надеясь, что взамен банки снизят ставки по кредитам реальному сектору на те же несколько процентных пунктов.
Сегодняшний выпуск экономической панорамы подготовила Диана Асонова. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Цикл «Старейшая печать мира» в британской прессе продолжает рассказ об издании Bad Idea. Этот проект, существующий с 2006 года, был задуман как трибуна для молодых журналистов, стремящихся высказать свое мнение в сети, в печати и на публике. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с одним из создателей журнала Джеком Робертсом.
За 3,5 года существования журнал Bad Idea приобрел репутацию партизанского аналога «Экономиста». Тут пишут о последних событиях в финансовом мире, об ультрасовременных технологиях, о новых креативных проектах. В рубрике «Люди завтрашнего дня» рассказывается о новых именах. Страничка «Зеленая лихорадка» посвящена экологии. И читательская аудитория, и авторы журнала в большинстве своем принадлежат к той группе, которую принято называть «поколением MySpace». Тоже можно сказать и о его основателях. Один из них, Джек Робертс, вспоминает о том, как начинался проект.
Мы с моим соредактором Дэниелом Стейси начали с того, что основали журнал Bad Idea. До того мы вместе изучали редакционно-издательское дело в Калифорнийском университете. В общем, задумали свой проект, стали заниматься исследованиями издательского рынка с целью создать журнал. Денег на это у нас не было, поэтому пришлось найти спонсора. Спонсоры нам были нужны позарез, мы долго за ними гонялись. В конце концов, через знакомых нашли одного человека в Сити. Короче говоря, он дал нам небольшую сумму, очень скромную. Хватило на то, чтобы начать дело, выпустить пару номеров. Ну вот с тех пор мы этим и занимаемся.
У Bad Idea, помимо электронной версии со всеми необходимыми атрибутами, блогами, выходом в социальные сети Facebook и Twitter, имеется еще и бумажная. Они не пересекаются. В сети появляются главным образом новостные материалы, тогда как печатный вариант предназначен для тематических статей, так называемой литературной журналистики. Лучшие из публиковавшихся там вещей недавно были изданы отдельной антологией. В обеих версиях есть место для партизанщины. Так, в последнем выпуске рассказывается о недавно открытых способах подделки проездных. В короткой заметке автор, не раскрывая всех секретов, убедительно доказывает, что перепрограммировать карточку – дело возможное, но не рентабельное. Дешевле заплатить за билет. Важная сфера деятельности Bad Idea – организация всевозможных общественных мероприятий. Об одном из них рассказывает Джек Робертс.
Мы подготовили акцию под названием «Искусство исповеди». Современное понятие исповеди связано с вуайеризмом, эксгибиционизмом и с электронными коммуникациями. Так вот, одна из наших акций проходила так. Мы сделали общественный журнал в режиме сотрудничества с толпой. Получилась своего рода массовая исповедь. Устроено все это было вот как. Собирается группа, которая будет делать журнал, и начинается акция. Организаторы общаются с пришедшими людьми, собирают их истории, подверстывают в номер, тут же на месте его печатают и раздают экземпляры публике. Люди приходили прямо с улицы, целая куча народу. Сколько человек участвовало в той акции? 5000 или что-то в этом роде.
Помимо акций подобного рода, коллектив Bad Idea работает над массой других медиапроектов, помогающих изданию держаться на плаву. Они предлагают своим клиентам различные услуги, от создания сайтов до проведения рекламных кампаний. Не будь этой деятельности, Bad Idea вряд ли удалось бы выдержать трудности, с которыми в последнее время приходится сталкиваться в прессе, в особенности небольшим изданиям. В качестве примера Джек Робертс приводит одну из недавно возникших проблем.
Нам уже около года назад стало ясно, что для независимых печатных изданий скоро настанут очень тяжелые времена, и связано это будет с механизмом распространения, который дает им возможность существовать. И вот сейчас, перед Рождеством, это произошло. Сеть книжных магазинов Borders, которая была одним из главных дистрибьюторов журналов в Британии, разорилась. Для издания вроде нашего распространение через Borders было очень важным преимуществом, позволявшим нам охватывать достаточно широкую аудиторию, расти. Из крупных дистрибьюторов у нас остался другой магазин, WH Smith, но распространять через них все равно, что через супермаркет. Если ты хочешь работать с WH Smith, то ты, как правило, сразу должен начать поставлять им 25, 30, 40 тысяч экземпляров.
Новости экономики освещаются в Bad Idea объективно и в то же время подаются с прицелом на молодых. Это естественно. Скажем, рассуждения о том, за кого следует голосовать создателям видеоигр, обращены к определенной группе читателей, а не к избирателям в целом. Освещая ситуацию на рынке недвижимости в Британии, автор думает прежде всего о тех, кто еще не успел стать домовладельцем. О том, на чьей стороне симпатии команды Bad Idea, свидетельствует, например, театрализованное представление, устроенное ей в разгар рецессии. Рассказывает Джек Робертс.
Мы пригласили одного знакомого парня, который работал в газете Evening Standard в разделе «Бизнес». Он у нас играл банкира. На сцене поставили такой импровизированный крест, и его вроде как распяли. А народ из публики начал его допрашивать. Свою роль он играл просто здорово. Ему же приходилось разговаривать с разными банковскими воротилами. Он знает все аргументы, которые те обычно используют в свое оправдание. Помню, он до того разозлил некоторых зрителей, они прямо-таки вышли из себя. Стали на него орать. «Выходит, ты на что угодно готов?» А он даже глазом не моргнув, поворачивается и отвечает: «Нет, работать за бесплатно я не готов».
В этом отношении авторы, сотрудничающие с Bad Idea, не похожи на финансистов. Здесь пишут не за гонорары, на это денег у журнала пока не хватает, но ради возможности сказать то, что не опубликуют в мейнстримовой прессе. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы», который подготовили продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Оттепель хрущевская или оттепель медведевская? Согласно ли российское общество принять новую имитацию реформ правящим классом? Обсуждать эту тему будет наш гость, председатель правления фонда Андрея Сахарова, председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
собираемся каждое 31 число и дальше выходить.
Однажды граждане должны сказать, хватит тому произволу,
как организатор, исполнитель и пособники.
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону, таким
коллегам будут... Мультифирузенские снова получат пенсии в размере около 3000 долларов США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».